umma.ru. Достоверно об исламе.
Онанизм. Мастурбация и ислам. Тайная привычка. Тайная привычка — именно так называют онанизм или мастурбацию в арабском языке, чтобы не резало слух, чтобы смягчить неудобство. А то, как называется данное действие на самом деле, звучит «аль-истимна», буквально «вывод спермы». Согласитесь, что тема не очень удобна для разговора или обсуждения. Мы обычно испытываем некоторый дискомфорт при упоминании подобных вещей, но если вопросы поступают, а их было немало, значит, необходимо ответить. Да, с точки зрения медицины тема эта обсуждается, объясняется. У меня же спрашивают об этом с религиозной позиции. Однажды, когда спросили, является ли онанизм прелюбодеянием, я ответил: по уровню греховности не является. Наказание, в отличие от прелюбодеяния, не предусмотрено. А когда многократно спрашивающие добавляли: ведь это уменьшает, снижает половое влечение к противоположному полу, отвечал: нужно жениться, и не будет проблем. Спрашиваемое вами — наименьшее из двух зол. Одно из богословских правил — возможно совершение наименьшего из зол для защиты себя от большего. То есть это возможно. К данному вопросу можно подойти с этой точки зрения — защита от прелюбодеяния. Одной из главных причин, которая притормаживала меня с обстоятельным ответом на этот вопрос, было то, что ни в Священном Коране, ни в Сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, нет прямого упоминания об этом. И неспроста. Если глубоко проанализировать, то, во-первых, это вопрос сугубо интимного характера. А во-вторых, ответ на него есть в самом человеке. Да, есть. Поэтому я и не отвечал. У каждого есть собственный внутренний муфтий. Ну, муфтий как богослов, там, имеющий соответствующие знания и дающий с учетом разных нюансов ответ, наиболее подходящий, с учетом внутреннего мира и другим людям очень часто неизвестных обстоятельств. Так вот, муфтий — внутренний мудрец, индикатор духовного состояния, который может дать верный ответ. Но только очень часто его тихий голос приглушен сатанинскими нашептываниями и буйством страстей. Ситуации бывают разными. Например, возьмем один из последних вопросов, который мне был задан. Суть его в том, что некий человек многократно прелюбодействует с одной женщиной и никак не может отказаться от этого. Я ответил на него, не упоминая об обсуждаемой сейчас теме. Но в его случае обсуждаемое нами однозначно не будет греховным, так как на тот период, пока он в срочном порядке не женится, это удалит его от столь страшного и пагубного греха, как прелюбодеяние. Для другого, у которого очень загруженный график, много тяжелой умственной или физической нагрузки, этот вопрос совсем не актуален. Лишнее семя выходит естественным природным путем в форме полюции. Читая богословов прошлых веков и современности, я не раз встречал их ответы на подобного рода вопросы. Да, об этом спрашивают не только в России, СНГ и не только в наше время, но спрашивали всегда и везде. Люди по природе своей везде одинаковы. Большинство исламских ученых высказывалось о запретности харам тайной привычки. Аргументировали они это Кораническим аятом, где говорится, что верующие мужчины и женщины не имеют интимных отношений, кроме как с супругой, супругом. Но все-таки отмечу, что да, в Коране об этом сказано, но ведь о самой тайной привычке не сказано, а здесь уже додумали. И додумав, подвели под запрет. Но прямого текста ни в Коране, ни в хадисах нет. Для большей просвещенности постараюсь изложить пояснение по этой теме таких современных богословов, как Вахба Зухайли, Юсуф Аль-Хардави и Рамадан Аль-Бути. Мнение исламских богословов об онанизме. Вахаб аз-Зухейли принял очень жесткую позицию. Это один из наших современников, довольно крупных, великих ученых последнего столетия. Он принял очень жесткую позицию, сказав, что онанизм есть одна из форм прелюбодеяния, так как в Кораническом тексте сказано, что верующие мужчины и женщины не имеют интимных отношений, кроме как с супругой, супругом. Также онанизм удаляет человека от желания жениться, что наносит удар по институту семьи, являющемуся в исламе одним из самых важных. Наказание за онанизм не предусмотрено, но упрека человек заслуживает. Итак, доктор богословия аз-Зухейли относит данное действие к запретным, харам. Кстати, все мои материалы на умма, 4 буквы, umma.ru, как и в книгах, они все со ссылками на первые источники. Если есть аяты, то на аяты. Если есть хадисы, то со ссылкой на конкретные своды хадисов под конкретным номером. Если я цитирую мнение богословов, то также в сноске указаны книги, тома, страницы. Здесь таких сносок в данном материале очень много. Вы можете ознакомиться с ними на сайте umma.ru, читая данный материал. Замечу, однако, что великий имам Ахмад ибн Ханбаль, как богослов, считал аль-мани, сперму, излишком тела. Он допускал преднамеренный, принудительный вывод этой жидкости, подобно кровопусканию. С имамом Ахмадом был в полной мере согласен ученый Ибн Хазм. Те богословы, кто согласился с этим мнением, дополняли, что для допустимости этого необходимо наличие двух важных причин — опасения совершить прелюбодеяние и отсутствие на данный момент возможности жениться. Наш современник имам Аль-Кардави дает более подробное разъяснение по данному вопросу. Он говорит: «Порой юноша бывает настолько переполнен природным инстинктом, что выводит из себя эту жидкость самостоятельно, после чего его тело успокаивается. Это называют тайной привычкой. Считаю, — продолжает Аль-Кардави, — что в случае излишней половой возбудимости, а также опасения совершить прелюбодеяние, например, когда студент находится далеко от дома и окружен многочисленными соблазнами, допускается прибегнуть к тайной привычке для гашения неуместных на данный момент чувств. Безусловно, прибегнуть к этому допускается только в крайнем случае. В то же время полезно вспомнить обращение пророка Мухаммада, да благословит его Всевышний, приветствует к молодым людям со словами: «О молодежь, кто из вас в состоянии, имеет возможность жениться, тот пусть женится. Кто не может на данный момент жениться, тот пусть постится». Исламские богословы считают, что под возможностью, упомянутой в данном хадисе, подразумевается физическое и психическое здоровье, моральная готовность, материальный достаток и религиозная грамотность как условия для полноценной семейной жизни. Кстати, отмечу, эта строка очень важна. К сожалению, есть среди шиитов, среди там, в том числе некоторых течений суннитов, есть некоторые богословы, которые очень легкомысленно к этому относятся, и в их понимании, что если человек оказался в другом городе, то он может там на время жениться, потому что вот там для удовлетворения каких-то физиологических потребностей, но это чистой воды уровень животный. Уровень, когда мозги человека и вера его находятся в его нижнем белье, в его штанах, а никак не в голове, не в сердце. Поэтому такого рода посылы, пусть даже это говорят люди, которые в чем-то грамотны в вопросах религии, безусловно, они ведомы совершенно нездоровыми чувствами и отношением к жизни, отношением к семейным ценностям. Далее в хадисе упомянуто про пост. Данный пост не является обязательным, кроме как в ситуации, когда юноша знает, что в противном случае он точно совершит прелюбодеяние. Аль-Кардави завершает на этом свое заключение по данному вопросу. При сегодняшнем ритме жизни Нелегко постоянно поститься, но можно применить данное пророческое назидание в форме режимного питания, когда молодой человек ест столько, сколько необходимо для восполнения дневных затрат энергии его организма, безусловно, не прибегая к голоданию и ненормальным сбоям в питании, которые могут подорвать его здоровье, что категорически запретно, харам. Также можно изредка поститься, воспитывая в себе волю и пробуждая набожность. Имам Рамадан аль-Бути, тоже один из наших современников, величайший ученый прошлого столетия, он уже покинул сей бренный мир не так давно, именно в период всех этих конфликтов и войн в Сирии. Он родом оттуда. Пожилой уже был человек, но очень умный. В свое время я слушал его вживую на одном из мероприятий. Просто с учетом даже его возраста, тогда 60 или 70 лет, он говорил на чудесном арабском языке, что даже у богословов современных арабских встречается редко. Так вот, он говорил на очень красивом арабском и очень грамотно излагал свои мысли, даже с учетом его плюс-минус 70-летнего возраста. Имам Рамадан аль-Бути в своем подробном ответе на вопрос о допустимости тайной привычки оговаривает некоторые аспекты, упомянутые нами ранее, и очень правильно соединяет воедино два основных мнения — полную запретность и допустимость в случае крайней необходимости. Он говорит: «Мне кажется, что, по сути дела, нет разногласий. Те, кто сказал о запретности, имели в виду общее положение относительно данного вопроса. Они не принимали во внимание исключительные и вынужденные случаи. Те же, кто сказал о допустимости, имели в виду именно случаи потребности и необходимости». То есть онанизм не является абсолютно допустимым действием, а может быть лишь исключением, подобно лекарству, не переходящим в постоянное и обычное для молодого человека явление. Основная функция этой части человеческого тела — участие в продолжении рода. Также важно замечать доктора богословия аль-Бути, чтобы юноша по возможности избегал тех заведений и ситуаций, которые пробуждают в нем данный природный инстинкт. Ему необходимо заполнить все свободное время полезными и благими делами, общаться с верующими, набожными людьми. В заключение упомяну риваят, который передается от сподвижника пророка Мухаммада Ибн Аббаса. Было несколько случаев, когда у Ибн Аббаса, как одного из самых ученых сподвижников, молодые люди, не имевшие возможности на данный момент жениться, спрашивали об обсуждаемой нами теме. Ибн Аббас отвечал: «Уж лучше это, чем прелюбодеяние». Поэтому, как было сказано ранее, бывает немало самых разных ситуаций, правильную оценку которым может дать только тот, кто оказался в них. Подходя к решению с чувством набожности, человек найдет, по милости Всевышнего, правильный выход. И не нужно усложнять жизнь. Думаю, в плане информации и совета я сделал все, что требовалось. Теперь дополнительная информация по теме. К сведению. Мужчина начинает стареть уже в 20-22 года. Эта старость неощутима для самих мужчин, но может отразиться на здоровье будущих детей. Американский ученый из Калифорнийского университета выяснил, что у поздно женившегося мужчины высока вероятность появления детей с отклонениями в психике. Как утверждают многие ученые, у мужчин старше 35 лет большая часть половых клеток имеет деформированную молекулярную цепочку ДНК. К тому же сперма пожилых, старше 35, пожилых, здесь в кавычках, отцов существенно менее способна к оплодотворению. То есть под вопрос ставится само появление ребенка на свет. Проблема не только в вероятных отклонениях, но и в растущей среди мужчин тенденции жениться в более позднем возрасте, когда они достигают определенных карьерных высот и материального достатка. С возрастом в сперме, как и в яичниках, происходят генетические изменения. После 40 лет у 40% женщин беременность заканчивается выкидышем. По данным Национального института здоровья Соединенных Штатов, у женщин с возрастом резко увеличивается вероятность родить ребенка с болезнью Дауна. По статистике, если рожает женщина моложе 30, среди 1000 здоровых младенцев один ребенок с синдромом болезни Дауна. У 35-летних – один из 400. У матерей в возрасте 40 лет и старше – один из 105. Вины пожилых мужчин в этом меньше, чем женщин. Но она есть. В мужском организме с возрастом начинает вырабатываться все меньше мужского гормона тестостерона, что влечет за собой снижение потенции. Кроме того, в 30 лет начинают потихоньку умирать клетки головного мозга. Исходя из этого, можно сказать, и мужчинам, и женщинам лучше заводить ребенка в молодом возрасте. Медики авторитетно подтверждают, что самый оптимальный возраст для зачатия – это 24 года. К 35-летию 40% супружеских пар уже не в состоянии завести ребенка, а в 40 лет таких больше половины. Интересно, что на качество спермы и маневренность сперматозоидов влияет не только возраст, но и такие мощные факторы, как курение и стресс. Ученые утверждают, что мужчины-карьеристы рискуют остаться без наследников. Впрочем, президент Американского общества репродуктивной медицины такое-то заявляет, что если мужчина сведет к минимуму токсическое воздействие окружающей среды и будет вести здоровый образ жизни, он сможет зачать здорового ребенка в любом возрасте. Ответы на вопросы по теме мастурбации. Есть ли в исламе объяснение такому явлению, как полюция? Ответ. Объяснение данного явления в исламе соответствует его медицинскому разъяснению. Вопрос. Говорят, если долго не заниматься сексом, можно стать импотентом. Но ислам запрещает прелюбодеяние. Сдерживать себя не можешь. Что делать? Не могу найти мусульманку. Кто ищет, тот всегда найдет. Мысленно, настроившись на успех. На 1,5 миллиарда мусульман, 750 миллионов мужчин и 750 миллионов женщин, примерно. Кстати, интернет может вам помочь в этом поиске. Не завышайте требования, но для эффективного поиска будьте конкретны в характеристиках своей невесты, определите их, прописав на бумаге. Вопрос. Я не знаю, что делать дальше. Я все перепробовал, спортом занимался, читал дуа, молился, ничего не помогает. И я учусь еще только на 2-м курсе. Жениться пока не могу. Кругом мне мусульмане. Я избегаю контактов с девушками, чтобы не сделать грех. Но мастурбирую. Я стараюсь этого не делать, но не получается иначе. Я хотел вас спросить, можно ли для удовлетворения этого желания прелюбодействовать один раз с немусульманкой, для того, чтобы у меня пропало желание к тайной привычке? И простит ли после этого меня Всевышний? Ответ. Прелюбодействовать нельзя. Иначе вся оставшаяся жизнь уйдет на то, чтобы искупить этот грех, и то неизвестно, окажется ли он искуплен. У пророка спросили, что больше всего способствует попаданию человека в категорию обитателей ада. Посланник Божий ответил, две части тела, рот, язык, и то, что межного. К тому же прелюбодей женится на себе подобной. О чистой, ну как бы в кавычках, как говорят, о чистой девушке вам нельзя будет и мечтать. В Коране четко сказано, 24 сура, 3 аят, прелюбодей не имеет права жениться, кроме как на прелюбодейке или язычнице. Прелюбодейка не выходит замуж, кроме как за прелюбодея или язычника. Подробный перевод посмотрите в моем богословском переводе смысла Священного Корана. Это 24 сура, 3 аят, и к нему есть подробное, в том числе, разъяснение, толкование, пояснение. Далее ответ. Отстранитесь от окружения, которое навевает вам эти мысли. Займитесь учебой, спортом. Стройте жизнь последовательно. И еще раз прочитайте внимательно материал «Тайная привычка». Обратите внимание на мнение имама Ахмада ибн Ханбаля. Вопрос. Скажите, насколько греховно смотреть фильмы с порнографическим содержанием? Ответ. Это греховно. Вопрос. У меня большая проблема, которая мучает меня с раннего возраста. Нелегко об этом спрашивать, но больше некому обратиться. Моя проблема — гиперсексуальность. С 11 лет я испытываю сильнейшее сексуальное влечение к девушкам, занимаюсь рукоблудием, просматривая при этом порнографическую продукцию. С 17 лет я начал придерживаться всех столпов ислама, но эту привычку бросить никак не могу. Сейчас мне 20. Я студент, будущий математик-прикладник, хорошо учусь, но это дело меня убивает. Оно мешает моему развитию. Иногда я могу заниматься этим днями и ночами без перерыва. Порой кажется, что эту страсть вообще не утолить. Пугает, что я становлюсь хуже животного, перестаю учиться, пропуская молитвы и даже пост в Рамадан. Я способен, несмотря на все старания, прервать пост и в очередной раз утолить свою страсть. Чего я только не пробовал, какие программы себе не задавал, как только себя не увлекал. Все равно через какое-то время приходят в голову эти навязчивые грязные мысли. К тому же после 9-летнего стажа просмотра всякой гадости есть чему прийти в голову. Успокаивающие лекарства бесполезны. Вы даже не поверите, я могу читать Коран, слушать проповеди или сидеть на учебе, и в любой момент может прийти эта гадость на ум. Я никак не могу научиться контролировать свои мысли. Мне порой бывает очень страшно, ведь я уже не могу нормально смотреть на девушек. Я представляю их в своих сексуальных фантазиях. Одно радует, по милости Всевышнего, я не совершал прелюбодеяния, даже не целовал никогда девушку. Правда, бывало, что специально притрагивался к ним для получения удовольствия. У меня нет возможностей для брака. Родители не позволяют, говорят, что сначала надо выучиться, найти приличную работу. Еще я боюсь, что уже никогда не смогу жениться, мне будет жалко ту, которая согласится стать моей женой. Я бы не хотел подвергать ее со своей стороны какому-либо насилию. Я слышал ваши лекции, читал ваши работы. Вы еще и замечательный психолог. Я пытался применять ваши советы, которые вы давали другим с похожими проблемами. Но, видимо, необходима личная консультация. Часто приходят мысли о том, что не хочется жить, несмотря на то, что внешне у меня все хорошо. Да убережет Аллах других от того, чем страдаю я. Я не хочу гореть в аду. Но иногда кажется, что ад уже во мне. Ответ. В одночасье человек не меняется. А ошибки ему свойственно временами повторять. А потому вам следует поэтапно работать над самодисциплиной. Через день, затем через два, через три и так далее. Доведите хотя бы до 4. Самодисциплина подразумевает работу над телом, разумом и душой. Женитесь. Супруга во всех отношениях поможет вам выйти из этого кажущегося вам замкнутым круга. Ваша гиперсексуальность не напугает ее, а только порадует, придаст отношениям больше романтики и красоты. Не важно, что происходит, а важно то, как мы к этому относимся, как реагируем, во что трансформируем. Слушайте проповеди с нашего сайта или на дисках, они помогут вам в росте и развитии. Попробуйте изложить на бумаге особо беспокоящие вас эпизоды из ваших фантазий. Затем уничтожьте эти записи. Этот метод поможет вам разгрузить голову от ненужных мыслей. Научитесь плохие мысли замещать хорошими. Не мучая себя при этом, а получая удовольствие от результата. То есть появляется в голове — игнорируйте. Переключайте. Сознательно переключайтесь. Это тренировка. Ежедневная работа над собой. И это нормально.
Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте trillioner.life.